слухаєте подкаст Громадського радіо.
Пані Марино, я розумію, що у вас вже було чимало інтерв'ю після повернення на свободу. Тим не менше, розкажіть, чим ви займалися на Донеччині? От, в принципі, хто ви за фахом? Чим займалися? Де працювали до війни? І чим уже, коли розпочалися бойові дії, чим де працювали?
Я медик по спеціальності, но я була в розводі і воспитувала двоих дітей сама. Поэтому в медицинской сфере мне не хватало зарплати, і я подрабатывала в супермаркеті продавцом. Я работала в отделе в Амсторе, но в 14-м году было прямое попадание в магазин, и ещё до этого начали лететь самолёты. Начиналась война, и магазин закрылся. Поэтому больше я не работала, потому что не было возможности. В том городе, где я жила, не было возможности найти хорошую работу. Я пыталась выехать, я немножечко побыла в Харькове, тоже работала в супермаркете, но аренда жилья практически съедала зарплату, мне было невыгодно, и мне пришлось вернуться домой, потому что у меня была больная мама, и я проживала с ней.
Тобто ви не працювали?
Нет.
Вам сини допомагали?
Да. Ну, плюс мы еще жили на бабушкину пенсию, и на те деньги, которые она накопила на похороны. У каждой бабушки есть такая сумочка, где они копят денежку на свои похороны, мы их съели.
А вы можете розповісти той день, коли, ну, що було у той день, коли вас затримали? Чи були якісь передумови до того? Можливо, ви відчували загрозу для себе?
Сам факт проживання там, он сам по себе уже угрожає твоїй житті. Там люди бояться. Во-первых, там комендантський час. По городу ходять много воєнних з оружием. Это уже напрягає. Ти не можеш спокійно пользоваться мобільною связью, фотографувати. Это уже тебе напрягає. В любой момент достав телефон, ти боїшся, что у тебя его заберут. Я проходила на КПВВ паспортный контроль, подала паспорт в окошко, на меня странно посмотрели и задержали мой паспорт. Сначала объяснили, что компьютер завис, но когда они забегали там внутри, я поняла, что что-то другое. Вышли двое, меня взяли под руки и отвели в отдельную комнату. Сразу забрали все телефоны, привели женщину, меня осмотрели. Полный досмотр, раздели догола, пересмотрели все мои вещи. Потом я оделась, и меня оставили с этим охранником на некоторое время. Мы долго ждали. Потом приехали двое мужчин с МГБ. Ну, тогда я не знала, что они из МГБ. Двое мужчин, они на меня кричали, они мне угрожали, они меня вывели на улицу в наручниках, показывали людям, что я предатель-шпион. И в машине одели на голову мешок и куда-то повезли. Как позже это оказалось, МГБ города Донецка. Меня привезли в само здание МГБ по улице Шевченко. Там... Сначала меня досматривали, забирали все, что у меня в сумке было, описывали и бросили в подвал МГБ. В подвале МГБ было 3 камеры, и когда я туда попала, я была еще одна. В ту камеру, которую меня привели, она была вся в крови. Там находились доски, какие-то лавочки и 2 бутыля от питьевой воды, 5-литровых, они были наполнены водой, смешанной с мочой, смешанной с кровью. Я просила их убрать это, но они мне не предоставляли такой возможности, и некоторое время находилась в подвале вместе с этими баками с кровью. Как оказалось позже, до меня здесь находился мужчина, которого били, избивали, и он просто мочился кровью.
Ви довго були у тому приміщенні? Скільки вас там утримували?
Там мене держали 30 днів.
А чому цей термін? Що за цей час вони хотіли? І взагалі, що від початку? Чому вас звинувачували?
Мене обвиняли в шпіонажі в пользу України. Мене називали предателем страны. Мене називали шпіоном іноземної розвідки. І обвиняли в сотрудничестві СБУ, що я передавала некоторую інформацію в пользу України.
Це було безпідставно чи, можливо, за що? Щось зачепилися серед ваших речей, ну, будь-що може викликати там підозру. Фотографії
картинки,
якісь.
Фотографії в інтернеті, картинки в телефоні, самі телефонні номера, які твоїх друзів, однокласників, просто знайомих, за це зачепились.
Там були якісь люди, які у них викликали підозру? Чи, можливо, це сусіди, там, я не знаю, можливо, це був наклеп?
Ні, це були люди, які у них викликали підозрення, і вони на цих мелких вот подозрениях писали дело на меня. Причем многие страницы не были мной прочитаны, мне не давали возможность читать мое дело. И когда оперативник допрашивал, когда я не соглашалась с тем, что нужно подписать либо ответить, меня отводили в другую комнату, там на меня давили морально и могли себе позволить ударить. И мне приходилось подписать то, что они писали, не читая. А перед тем, как меня осудили, мне тоже не дали полностью почитать мое дело. Сказали, что если я буду читать, то я буду читать это дело очень долго, а мы тебе даем возможность прочитать это за 10 минут, потому что готовится обмен, и ты как обменный материал идешь на обмен. Ты уезжаешь, тебе типа читать это дело не важно и не нужно, поэтому подпиши. И все, я уцепилась за это, потому что мне очень хотелось на свободу. Я подписала, не читая. І потім у нас произошел суд.
Ви розповіли про період у 30 днів. Це да. було у підвалах МГБ.
Да.
А після того, куди вас перевели?
Ну, 30 днів в підвалі МГБ – це були самими страшними днями. Ця камера була без світу, без денівного світу. Світ там не виключався, і була включена відеокамера. Туалету там не було. Нас виводили в туалет утром і вечором. Крім мене, там було ще двоє мужчин, з которыми я не могла общаться, потому что камера закрывалась решеткой. Потом сверху тяжелая железная дверью, и между нами были такие большие колонны, что если общаться с друг другом, то приходилось кричать. А кричать не разрешали, сразу слышались сверху шаги, прибегали и наказывали, чтобы мы с друг другом не общались. После вот этих 30 дней, в эти 30 дней проходили допросы. Периодичностью 2-3 дня приходил сначала оперативник, потом назначили следователя. И когда было уже возбуждено уголовное дело, меня перевели в изолятор временного содержания. Это тоже в Донецке. Там я переночевала одну ночь, и на следующий день меня в наручниках в железной будке отвезли в СИЗО. СИЗО — это тоже страшное такое...
Донецк.
Донецкий, да. Страшное такое помещение, оно меня шокировало своей грязью, неприятностью. Там тоже морально на меня давили, показывали пальцем, кричали, что я предатель. Там же в самых нестерильных условиях взяли кровь, анализ крови на ВИЧ. Женщина вообще не похожа на врача. Не вынимая сигарету изо рта, взяла у меня кровь из вены, не знаю, какими шприцами, какой ваткой, где она ее взяла. В общем, все было очень нестерильно. Там мне взяли кровь и подняли в камеру, где находилось 16 человек. Но эти люди были не политическими, а в большей степени по статье убийства или наркотики.
Політичні були з вами? Ну, доводилося вам сидіти в одному приміщенні з політичними?
Да.
А хто це? Це люди вже на волі? Чи...
Да. Завальна Єлена Юрьевна, вона була зі мною з самого початку і до самого кінця. Коли я зайшла в цю камеру, єдиний чоловік, який мені улыбнувся, це була вона. Вона, можна сказати, обрадовалась, коли я назвала свою статтю, і вона поняла, що я по такій же статті, як і я. Вона обрадовалась, тому що лично їй в цій камері було знаходитися очень тяжело среди такого коллектива.
А вы были у камеры с женками, чи были периоды, когда вы там сидели и чоловіки, и жінки?
Нет, мы были только в камере с женщинами.
Можете розповісти про сам цей судовий процес, так званий? Хто був вашим адвокатом? Як ви його отримали? Чи це був так званий державний адвокат, або ви мали змогу найняти адвоката приватного? І наскільки є різниця між так званим державним чи тим приватним адвокатом, якого ви собі найняли?
На каком-то этапе, когда создавалось на меня дело, они пригласили меня к следователю и представили к государственному юристу. Когда следователь начал читать мое дело, которое начиналось с характеристики, с моих данных, я услышала в зале храп. Мой адвокат заснул. Я его разбудила, ударила по ноге, говорю, что уже вы спите, слушайте про меня, говорят. Он говорит, неважно, это все неважно. Такой у меня был адвокат. Но он сказал, что он будет меня защищать, что он будет приходить ко мне в СИЗО. Там нет связи, нет возможности связаться с моими детьми, поэтому он будет приходить и передавать то, что нужно, то, что касается моих личных вещей или медицинских препаратов лекарственных. Но впоследствии такого не было. Он приходил пару раз, но только в начале, когда меня только привезли в СИЗО. Ничего конкретного он мне не говорил, он только отрабатывал как бы свою работу, посещая меня в СИЗО. Я просила его побеспокоиться о моей пожилой матери и передать ей кое-какие данные, то есть побеспокоиться о ее здоровье, но этого не было. Я просила, я писала ему записки детям и маме, чтобы он передал, но он даже не позвонил. То есть никакой защиты с его стороны я не видела. В течение года меня никуда не вызывали. Письма с СИЗО отправлять не разрешали. Разрешалось то есть, только отправить на уполномоченную по правам человека Дарью Морозову. Я написала ей не меньше 10 писем. Но ответа не было.
Нет одного.
Да, я просила, чтобы пришел адвокат, связаться с адвокатом. Я просила, чтобы она пришла, посмотрела, в каких условиях мы живем. Я просила ее, чтобы она в письменном виде ответила мне, нахожусь ли я в списках, поданных на обмен. Но ответа не было. То есть мне никак не удавалось связаться. И спустя год, находясь в СИЗО, меня вывезли в следственный отдел МГБ города Донецка и сказали, что мое дело закрыто. Но читать дело у меня нет времени, потому что это было в августе 2018 года, что планируется на конец августа обмен, и читать некогда, нужно прочитать быстро, подписать. И в 13-15 августа состоится суд, мы быстро тебя осудим, и ты пойдешь на обмен. 13 августа тоже никто не предупреждал. Пришли утром, сказали, чтобы я собиралась, у меня будет суд. Всех людей вывозили в железных будках на суд. Нет, нас вывезли по-другому. У нас было 5 или 6 человек. Нас привезли в такой красивый большой автобус. Возле каждого следственно арестованного посадили российского военного с автоматом. И еще по одному сотруднику МГБ.
Попрошу уточнити, вы так впевнено говорите російського?
Во-первых, внешность. Во-вторых, одежда. В-третьих, говор.
Вони інші.
Чисто російський говор. Они другие, да. То есть, если я говорю сотрудники МГБ, то это были в основном местные люди. А те, которые нас охраняли в автобусе с автоматом, это были русские солдаты. Просто солдаты, потому что из разговора я тоже слышала, что они пришли с передовой. Нас отвезли в суд. Суд проходил в Верховном суде. Нас судили и сразу нам принесли бумагу, что суд будет не в обычном режиме, что состав суда будет не из трех судей, а одна судья будет нас судить. И мы подписали эту бумагу. И вторая бумага в том, чтобы нам не давать никаких документов, нам поднесли заявление, что мы отказываемся брать любые документы на руки, в том числе и приговор. То есть приговора у нас на руках нет. И не было. Суд проходил за один день в режиме быстрого суда. Меня сначала отправили туда, в камеру ожидания, в наручниках. Все та же охрана с автоматами нас охраняла. И позвали на первый суд ознакомительный. Присутствовала прокурор, следователь, судья, мой адвокат и я. Читать дело особо не читали, все это проходило в таком несерьезном режиме, то есть было похоже больше на такой спектакль, то есть не соблюдены никакие, в общем, правила проведения суда. Они между собой согласились, судья и прокурор. Прокурор запросила 12 лет. И меня отправили вниз. На второе слушание меня подняли ровно на 5 минут. Они хотели, чтобы я сказала, что я раскаиваюсь, что я виновата. Но я не стала этого говорить. И меня не стали слушать. Меня отправили снова в камеру, в наручниках. И на третий суд я пришла, была уже только судья и секретарь. И они меня поставили в известность, что мне присудили 11 лет лишения свободы с отбыванием срока в Снежнянской исправительной колонии без права обжалования. При этом же я до этого подписала документ, что никакие документы на руки выдаваться мне не будут. У тех людей, которые были с нами, со мной, суд прошел в таком же режиме.
У будь-якій справі мають бути свідки. Вот кто был свидки в вашей справе?
Присутствовал только адвокат. И то я его попросила. Он сидел ко мне спиной, я попросила его, говорю, ну вы же мой адвокат, вы же должны меня защищать, ну скажите хотя бы слово. Но он встал и говорит, у нее обстоятельства, у нее маленькие дети. Ну дети у меня совершенно взрослые, поэтому я не могла ответить, что у меня маленькие дети, я промолчала. То есть он не был готов, у него не была готова речь, он не сказал ни слова в мою защиту, никак не отреагировал. Как положено.
Я все-таки ще уточню. Тобто, ну, жодних свідків і доказів у вашій справі немає?
Ні.
І адвокат, відповідно, не апелював до цього і не звертав на це увагу суду?
Ні. Он даже со мной об этом ни разу не разговаривал. Он даже не спрашивал меня ни о чем. То есть он присутствовал первый раз, когда нас познакомили, и два раза он приходил в СИЗО. Но разговор был не об этом.
После того, как был вирок, вас отправили до колонии, до Снежнянской.
Да.
Можете рассказать, что там происходило, с кем вам там довелося сидеть в одной камере? Это политичные, не политичные?
Там нет камер. Это страшное слово, Снежнянская колония. Женская, это, она не исправительная, она не общего режима. Я бы сказала, это страшного режима, строгого режима, потому что в этой колонии все запрещено. Колония подразделяется на три отделения. Первое, второе и третье, которые второходы. Приблизительно 150 где-то человек. Меня отправили во второе отделение. Там не политические, то есть статьи разные. И воровство, и убийство, и наркоманы разные. Но в этом отряде в большей степени находились бывшие ополченки. Но когда я приехала, не было обозленности. То есть либо спустя годы, либо потому, что там уже сидели политические, и они с ними пообщались, такой сильной обозленности на нас уже не было. Все это воспринимали, ну, нормально, адекватно, но статьи были совершенно разные.
И там вы были аж до звільнення?
Да, там была я 2.5 месяца. Первый день, когда мы попали, мы все ужаснулись. Там нет воды, там нет условий для содержания обычных людей, а это женщины. То есть женщине больше нужно воды. В день давали только 2 литра воды на помыться. Чтобы умыться, почистить зубы и провести утренний туалет, тебе дается литр воды, который ты должна налить в течение дня. Неизвестно, когда дадут воду, и если ты не попадаешь в этот момент, когда идет вода, то ты не можешь себе набрать воды, и ты остаешься без воды. Утром дают 100-150 грамм чая, в обед дают какой-нибудь борщ, а питьё вообще не дают, и на ужин дают то те же полчашки чая. То есть достатки воды там нет. Один раз в неделю тебя ведут купаться, выдают 2 ведра воды, которых ты должен и помыть голову, и себя, и постираться. С водой очень плохо. Туалеты ужасные. Туалеты на улице в ужасных условиях, в ужасном состоянии, в холоде. Тепла как такового нет, котлы не работают, в стенах дыры. В общем, страшное такое слово. Это Снежнянская женская колония. Там просто, ну, невозможно. Если люди мне говорили, что они находятся там уже больше года, у меня тело покрывалось мурашками. Мне кажется, я бы за эти годы сошла с ума. Нельзя в течение дня никуда присаживаться. 16 часов нужно находиться на ногах. Люди, которые курят, они могут пойти покурить, посидеть, постоять там 10 минут. А если ты не куришь, то у тебя всегда найдется работа. Вплоть до того, что собирать листья, переносить камни. Там находились камни природные, большие. И женщины просто их перетягивали с одного места на другое, просто чтобы не оставаться без работы. Женщины там работают везде, все сами делают, сами топят котлы для обогрева, сами разгружают уголь, сами носят этот уголь потом, сами разгружают дрова, сами роют ямы, если что-то случилось там с канализацией. Делают все сами. Ремонтируют электрику, готовят на кухне. Первые дни меня пустили на кухню. Там у каждой второй ВИЧ туберкулез, и как бы на кухню желательно без этих заболеваний. Меня отправили на кухню, и мне как бы это понравилось. Я была там одна на нарезке овощей. Но потом оказалось, пришла начальница колонии и сказала, что с такой статьей, как у меня на кухне находиться нельзя, я должна только физически работать. На кухню нельзя, меня с кухни убрали. Целый день ты должен мести листья, носить уголь, носить дрова, чистить туалеты, носить воду, но сидеть нельзя. К вечеру у тебя отекают ноги, у нас у всех отекли ноги, мы не привыкли столько стоять на ногах. В отряде где-то 55 женщин. На кухне 4 табуретки. Где-то недели через 2 начальница колонии, у нее построено швейное предприятие и налажено швейное производство, и она получила заказ. И нас отправили на швейку. Хотя мы отказывались, я шить вообще не умею, но сразу посадили на производственную машинку электрическую и дали шитьё, то есть, ну, не лоскутки, а сразу шитью. И мы шили. В принципе, это отвлекало. Не так тяжело, как на хозработах. Ты отвлекаешься шитьем. Но, тем не менее, с 7 до 7 вечера работать на швейке — это тоже тяжело. Общаться друг с другом нельзя. Самопроизвольно ходить в туалет попить воды тоже нельзя. Хотя воды там и нет. В течение дня ты нет условий ни чаю попить, ни воды попить. Очень тяжелые, плохие условия. В пыли, в грязи.
Ви розповіли про засуджених, про стосунки, да, які з ними склалися. Я так розумію, конфліктів не було з ними. Чи були?
Уже в Снежинову, в Снежинянській колонії, там уже всі осуждені.
Так.
Но только разностатейные. И в моем отряде, где я была, там было много бывших ополченок.
Були суперечки чи не було?
Да, они уже многое переоценили, и каждая из них хотела бы выйти из тюрьмы и уехать в Украину. То есть они не хотели бы остаться в ДНР.
А до речі, чи говорили ви з ними про програму «На тебе чекають вдома»? Ну, ви, ймовірно, про неї чули.
І говорили.
І чи вони готові, ну, були скористатися цією програмою?
Да, многі готові, і многі ждуть этого. Многі теж пишуть письма на Дар'ю Морозову, і вони теж ждуть. Они думали, что они тоже попадут в этот обмен. Да, есть такие женщины.
И есть такие, которые сподіваються просто выйти из колонии и потом уже на территорию так званої ДНР, а потом звідти до СБУ.
В большей степени. Большинство женщин хотят выйти из тюрьмы и уехать в Украину.
Перебывание в Украине все-таки гарантує законність і дотримання прав.
Совершенно
готові
верно.
Чимось поступитися, але, ну, жити більш спокійно.
Да. И я вам скажу, я выезжала из ДНР в Украину, и когда я переезжала блокпост в сторону Украины, уже находилась на территории Украины, я вздыхала свободно. То есть я говорила, слава Богу, проехали.
А персонал колонии? От ви начальницю згадали, а зрештою?
Начальница колонии и ее подопечные — это просто страшные люди. И они воспитывают своих подопечных в том же объеме.
И подбирают персонал.
Да, и подбирают с таким же наклоном. То есть все они обозленные были на нас. Все они нас подстрекали, все они искали возможность к нам придраться.
Станислав Асєєв у своих интервью говорив, что він зібрав певну информацию про людей, які утримувалися разом із ним і продовжують знаходитися у в'язниці. Чи у вас є такий список тих людей, яких ви можете передати, щоб їх додали у списке на обмен, если про них еще не знали?
Конечно. Уехав со Снежнянской колонии, там осталась одна женщина осуждена. Но на СИЗО остался целый список женщин, которые тоже по такой же статье обвиняются в шпионаже. И за одну женщину я особо беспокоилась. Эта женщина приехала к нам с Варшавы. Она приехала с Варшавы, и у нее на сумке просто висел флажок. Флажок Украины.
А вона громадянка України?
Да.
Вона місцева, да?
Да. Она приехала проведать свою маму в Донецк, 80-летнюю. И ее мама думает, что она в Варшаве. Варшавские друзья думают, что она поехала, и там война, связь прервалась. Поэтому она находится вообще в состоянии невесомости. Она, никто о ней не знает, но вот уже полгода она находится именно там.
Поки ви були у неволі, я маю на увазі різні заклади, підвали, СІЗО і колонію, хто вас мав можливість відвідувати?
Ніхто.
Абсолютно ніхто?
Ні. Во-первых, находясь год в СИЗО, вообще не давали справки, и что я там нахожусь. Некоторое время не раскрывали вообще, что я там нахожусь. Только в Снежнянской колонии у нас появилась возможность звонить. Нам разрешалось звонить один раз в неделю, но только на местную телефонную связь, на Феникс. Чтобы позвонить мне детям на МТС, мне нужно было заработать денег на счет. Так как я шила, у меня появились деньги на счету, и я имела возможность позвонить на связь к детям в Харьков. Но зарплата была небольшая. Первый месяц я заработала 98 рублей. Каждый день и в субботу, включая, мы работали с 7 до 7, заработала я 98 рублей. 98 рублей позволили мне связаться с детьми на 5 минут. 10 рублей — 1 минута. И только тогда я могла с ними разговаривать. Но сами понимаете, что когда произошел первый звонок, мы не могли разговаривать. Это были только эмоции. И мы плакали, ничего не могли сказать, во-первых, потому что связь прослушивается, ты разговариваешь в присутствии двух дежурных и слышишь, как поднимается второй телефон, и ты слышишь, как кто-то на второй линии тебя просто слушает. То есть все это под давлением, и особо разговаривать не получалось. И, пользуясь случаем, я бы хотела сказать о том списке, который я знаю, о тех людях, о женщинах и о мужчинах, которых я видела в СИЗО, с которыми я выезжала. В один момент нас всех вывели, когда, помните, когда задержали моряков, якобы на корабле был один сотрудник СБУ.
Да, была такая информация.
И в СИЗО города Донецка привезли фотографию этого человека. И нас всех политических стали опускать вниз, чтобы мы опознали его на фотографии. В этот момент я увидела, сколько всего людей задержана по этой статье приблизительно. У нас были и мужчины, и женщины, и там мы смогли познакомиться, поговорить вместе и кого-то увидеть, кого-то узнать. Так вот, эти люди остались. Мы, конечно же, списки передали в соответствующие органы, и мы ходили на митинг в поддержку пленных, и мы ходили на встречу Минвета в офис президента. Мы не бросаем этих людей, мы стараемся поддержать. На сегодняшний день я разыскиваю эту женщину и возможности, чтобы передать ей в СИЗО необходимые продукты, необходимые моющие средства, узнать о ее состоянии и находится ли она там по сегодняшний день. Так что мы их не бросили. И сама переживая это, я знаю, как тяжело там быть. И когда ты чувствуешь поддержку, ты чувствуешь себя нужным, ты знаешь, что о тебе не забыли, то это держит и теплит тебе надежду, что скоро будет обмен и все-таки всех освободят.
Марина, скажите, сколько людей у тому списку, у вашему?
Ну, лично в моем списке 15 человек.
А вы, можливо, родичів знайшли? Я не прошу називати
прізвища. Нет, я нашла многих родственников, мы общаемся. Я им рассказываю о той информации, которую я знаю, которую они не знают. Они делятся со мной информацией, потому что они не могут знать больше. Но я встречалась и с дочками одной женщины, и с дочкой другой женщины, и с мамой одного парня. И каждому из детей или каждой из матери просто приятно будет услышать, как выглядит ее сын или дочь, как они себя там чувствуют. Я встречалась с этими людьми. Я даже, когда 29 декабря нас освободили, мы ехали с моим сыном в больницу Феофанию. Я сразу с его телефона набрала телефоны этих людей и сообщила им, как чувствует их себя либо дочка, либо мама, либо тот, кто остался там в плену.
Вы кому поведомили про цих людей? Ну, служба безпеки або офіс президента?
СБУ, сотрудникам СБУ.
Ще хотіла запитати, і ви знаєте, що от Станіслава Асєєва показувала по російському телебаченню. Чи у вас була, чи вас записували це так зване МГБ? Можливо, було якесь інтерв'ю?
Звісно. Ну, во-первых, меня возили по учреждениям, показывали как предателя и шпиона.
Тобто, куди вас вивозили?
Донецк-Горловка. Меня вывозили в МГБ Горловки, меня возили по Донецку, показывали каким-то людям. Ну, где-то я была в мешке на голове, в наручниках. В Горловке с меня снимали мешок. И все это было с видеозаписью. Меня снимало российское телевидение.
А вы знаете, чи вышло все це в эфир, чи ні?
Нет, не знаю. Потом, когда я была в СИЗО, тоже меня пригласили тоже журналисты. Сотрудники МГБ были и журналисты, как они представились, тоже МГБ. Ну, по говору я чувствовала, что это российские тоже журналисты. Они задавали одни и те же вопросы, перефразируя. И потом были другие вопросы, на которые просто нужно было ответить либо да, либо нет. То есть я понимала, что все это потом вырежется, и они поставят так, как им нужно. конечно. Находясь в Снежнянской колонии, к нам тоже приезжало телевидение, ну, якобы местное, я не знаю. В лицо, конечно, я узнаю, но представились они как республиканский канал. И они снимали вроде бы проживание людей, женщин в этой женской колонии. Но было заметно, что снимали они только нас.
Политичных.
Да, снимали они только нас. И когда был обмен 29 декабря, я этих людей видела на блокпосту, они тоже нас снимали.
Ну, тобто, ймовірно, це місцеві якісь, да, справді,
да,
були.
Да.
От ви говорите, возили, тобто це в МГБ, вас вивозили до якихось відділків МГБ.
Да.
А для чого? Пояснювали? От як вони з вами спілкувалися? Ну, вони пояснювали, для чого цей відеозапис?
Спочатку, коли мене допрашували, прийшло якесь начальство, ну, я була в шапці на голові і в наручниках, я не бачила, хто прийшов, ну, я розуміла, що хтось із начальників. І оперативник спросив, що з нею робити. Тут різко так бросив, виражаючись нецензурною бранью, що я им не нужна, и меня просто нужно расстрелять. Поэтому очень долго я жила с той мыслью, что меня расстреляют. Я реально поверила, что это будет, и меня вывозили на расстрел. Меня вывозили на расстрел, и в очередной раз, когда меня вывозят, я все время думала, что меня везут расстрелять. Поэтому точно я не знала, куда меня везут. Ну, в один день меня повезли в Горловку и в отделение МГБ, там снимали фильм про меня, но меня об этом никто, конечно, не предупреждал.
У день звільнення, що відбувалося? Ви були, ну, хоча б зранку знали, що буде обмін? Коли вам повідомили?
27 декабря ми шили на швейной фабрике в Снежном. И зазвонил простой телефон. Дежурная сообщила 4 наши фамилии и сказала строго, срочно бежать в администрацию колонии. Когда мы прибежали в администрацию колонии, нам сообщили, что якобы составлены списки, что планируется обмен, но какого числа мы не знаем. И вы идете на обмен. Мы подписали какие-то бумаги, ходатайство о помиловании на имя Пушилина. И утром наши вещи были досконально досмотрены. Мы тоже нас очень сильно досмотрели и отвезли на ночь в СИЗО города Донецка. Там нас встретили по-другому, не так, как встречали в первый день ареста. Нас не посадили в отдельные изоляторы. Мы стояли все время на коридорах. Те люди, которые первый день изгалялись, измывались, оскорбляли нас, били себя совершенно по-другому, они улыбались, шутили, вели себя лояльно, радовались за то, что мы уезжаем. Якобы Красным Крестом нам были выделены подарки, нам выдали куртки и шапки, и сапоги, причем тоже в таком шуточной форме все проводилось. И мы переночевали в СИЗО, у нас было 10 женщин, мы переночевали в СИЗО, ну, нам предоставили какую-то еду, но такое было есть невозможно, мы не ели, мы были на эмоциях, и мы не кушали, мы каждая готовилась, собирали вещи, выбрасывали тюремное, не хотели с собой забирать ненужные вещи, которые напоминают нам о тюрьме, собрали только нужное и необходимое, и ни одна из нас не легла спать. Где-то в 5:30 за нами пришли, нас забрали, вывели во двор, где было две машины железные и такой красивый белый микроавтобус. Нас, женщин, посадили в этот белый микроавтобус с охраной, а мужчин посадили в эти железные будки. И мы поехали на 32-ю зону города Макеевки. Там мы забрали каких-то людей. Мы еще не знали, кто это, но знали, что людей, которые везут на обмен. Только на блокпосту мы увидели, что это были наши мужчины. И поехали на КПВВ через Горловку. На КПВВ в Горловке нас вывели. Туда мы доехали где-то к 9 часам. Нас вывели, с нас сняли отпечатки пальцев, нас фотографировали. И приехали куча журналистов, задавали провокационные вопросы. Но мы отворачивались, старались не отвечать, не разговаривать. Мы боялись, что-нибудь можем испортить, и обмен сорвется. Поэтому мы старались с журналистами не общаться, мы их избегали. Нас никуда не выводили, ни в туалет, ни воды попить, никуда. Мы все это время стояли на блокпосту, и даже в какой-то момент мы думали, что что-то срывается, потому что в 12 часов начался обмен, а мы еще в 3:30 находились на блокпосту, поэтому многие из нас переживали, мы уже думали, что что-то не так. И такое подозрение у меня до сих пор остается. Мне по сегодняшний день кажется, что в какой-то момент мог сорваться обмен.
Коли вы уже перетнули лінію розмежування, які були ваші відчуття і коли вже повернулися у Київ?
Когда мы проехали блокпост, мы проезжали еще два поста, так называемого ДНР. Они все были в масках и с автоматами. Мы находились в автобусе, и никто не разговаривал. Была тишина. Как только мы проехали все блокпосты, мы начали разговаривать. Мы начали осознавать, что мы едем, что мы свободные люди, что мы начинаем дышать свободно. И когда мы вышли на Зайцево, остановились автобусы, и нам предложили пойти погреться в большие ангары, только тогда мы начали себя ощущать совершенно свободными. Всех отправили в этот ангар погреться, а я немножечко так отстранилась в сторону, подошла к какому-то парню и попросила у него телефон, чтобы позвонить своим детям. И я набрала детей, что мы едем, что мы скоро будем в Киеве. Дети говорят: «Мама, мы тебя уже видели по телевизору, мы уже видели прямой эфир, мы же тебя уже ждем с самого утра, мы знаем, что вы уже проехали». И отдавая телефон, я этому парню сказала: «Спасибо большое, вы не понимаете, как это дорого, как это важно услышать своих детей и сказать им, что я на свободе». Потом планировалось, чтобы мы доехали автобусом до Харькова, но что-то изменилось. Время на ДНР нас сильно задержали, время ограничилось. И нас красивым большим самолетом с Краматорска отправили в аэропорт Харькова. В Харькове мы пересели на другой красивый самолет. И с этого самолета мы летели до Киева. В самолете было тепло, было жарко, но мы дрожали. Был такой мандраж, руки-ноги дрожали, трусились, переживали. И в маленькое окошко в самолете мы увидели шарики. Я увидела шарики и много-много людей. Вообще в тот момент еще больше все затрусилось. Хотя ты уже знаешь, что ты свободен, но какое-то такое непонятное чувство над тобой. И открылся, самолет приземлился, мы стали выходить. Первое, кого я увидела, это нашего президента. Он встречал каждого. Это было приятно. Я видела слезы на его глазах. Я его обняла. Он маленький, худенький. Он обратился ко мне по имени, что было вообще умилением. Не знаю, что больше хотелось. Либо плакать, либо благодарить, либо смеяться. Но в этой большой толпе я боялась не увидеть своих детей. И я их не видела, пока они не закричали. Когда они крикнули «мама», то уже людей я не видела, а видела только их. Ну, словами не передать это чувство, когда не видишь детей 2 года, и увидела их в аэропорту. Это нет слов той радости, которую я ощутила. Я была счастлива в тот момент.
Чем вы занимаетесь зараз? Вы проходите, ваша реабілітація продовжується?
Да.
Але вже в Київській області?
Да.
Чи ви вже починаєте так собі намічати якісь плани, чи чим займатися?
Плани вирісовуються. Слава Богу, здоров'я відновлюється. Мені залишилось там зовсім немножечко стоматологічні проблеми. І я збираюсь поїхати до своїх дітей. Они сейчас проживают в Харькове. Я поеду к ним. Они снимают маленькую квартиру. Ну, мы поменяем на более просторную, потому что людей добавится. И планирую заняться с детьми. Но чем конкретно, я еще не решила. Но у меня хороший тыл. У меня замечательные дети. Втроем мы сможем, втроем мы справимся. Мы сядем за стол, обсудим. Я расскажу о своих идеях. Они где-то мне подскажут, где-то помогут, где-то откорректируем. Вместе решим, чем заниматься. И начнем новую жизнь.
Вы слушали подкаст «Громадского радио».